Ну, уважаемые дамы и господа, я решил не повторяться. Как помните, у меня было выступление, посвященное саратовской прессе. Я это выступление построил на основе своей аналитической работы в 16 году, которую я проводил для московских товарищей в рамках большого проекта российского. Вот. И сделал, помнится, тогда вывод, приводил всякие цифры, вспоминал золотое время саратовской прессы, речь идет только о ней. Это 90-е годы, как я назвал в своей работе очень большой, саратовские СМИ в эпоху бури и натиска, когда количество саратовских только печатных изданий выросло до, ну, имеется в виду с областью, до 400, а потом все это благополучно стало схлопываться. И с приходом на пост губернатора нынешнего в Рио, хорошее слово-то какое, в Рио, врет, от слова врет, в Рио, да, губернатор с приходом его в 12 году, количество СМИ, которые можно отнести к разряду, ну, скажем так, условно говоря, независимых, ну, сократилось до минимума, ну, буквально там по пальцам можно было пересчитать, 1-2 из десятка, а 10 почили в Бозе. Вот. Потом произошло возрождение одного издания печатного, это газета «Репортер». Вот сейчас она существует, эта газета, она и раньше была, потом ее закрывали на время, сейчас она опять возникла, так сказать, не из небытия, а достаточно долго. Вот. Но я никогда не уставал повторять, что положение так называемой независимой прессы, то есть независящей от власти, то есть власть не выступает ни соучредителем, ни учредителем, и не аффилирована властью, эта независимость эфемерная по одной простой причине. Издание, печатное издание, речь прежде всего идет о печатном издании, вот, речь не идет о телевидении, потому что телевидение – это вообще очень дорогостоящая вещь, и чтобы открыть телеканал, нужна не только борьба с Роскомнадзором очень большая, продвижение своего проекта, но и вообще это очень много средств тратится на это. Вот. А выпускать печатные издания – это удовольствие тоже очень дорогое, очень дорогое. И без спонсорской или иной какой-то помощи здесь абсолютно не обойтись. Поэтому вся независимая пресса, которая существовала в 90-е годы и в начале 2000-х годов, в общем-то, она держалась, что называется, на волоске. Но держалась, но была. И была достаточно востребована. Вот. Востребована она была и раньше, и после, в конце 80-х годов, в самом конце, и в 90-е годы, вот в пору демократической России, которая благополучно закончилась в октябре 93-го года. Вот. Потом она как-то по инерции продолжалась, это ее существование во второй половине 90-х годов и в начале 2000-х годов. Этому, конечно, способствовало прежде всего то, что отдельным людям, новым русским или тем, кто решил заняться большим серьезным бизнесом, им нужна была пресса, им нужна была вот такая трибуна, И они такие газеты содержали. Вот. Я не буду называть этих людей, может быть, вам они известны, не буду называть эти издания, они тоже вам были достаточно известны. Но именно система была, именно потребность, запрос был именно такой. Запрос был не социальный, а запрос был вот такого порядка. Такого порядка. Вот. До сих пор такие издания существуют, вот, допустим, у того же Курихина существует такое издание, хотя было и печатное издание, оно потом закрылось. Вот. И, конечно, в начале 2000-х годов, я бы не сказал на первое место, но как-то стало активно проявлять себя интернет-журналистика. Имеется в виду не блогеры, не сети социальные, они к журналистике никакого отношения абсолютно не имеют. Это своя сфера, это сфера свободного общения граждан и выражения гражданами своего мнения, там, своим товарищам по идеологии или просто широкому неограниченному количеству лиц. Вот. В принципе, социального так называемого общественного запроса никогда не было и, пожалуй, в России не предвидится по одной простой причине. Нет гражданского общества. Нет. Нет его ни на каком уровне, ни на уровне, скажем так, самом-самом бытовом мещанском. Нет его гражданского общества ни на уровне предпринимательской среды, где потребность, казалось бы, в прессе, в выражении своего мнения через прессу, в поднятии каких-то серьезных глобальных проблем, связанных с бизнесом. Вот. Все это, в принципе, теоретически существовало, но это никак на деле не проявлялось. Абсолютно никак не прав. Поэтому мы сегодня имеем то, что имеем. Мы имеем, с одной стороны, активизацию так называемой государственной муниципальной прессы, активизацию в том смысле, что с сокращением редакции независимых изданий, естественно, журналисты перетекали в эти структуры. Телевизионные, радио, печатные, вот, ну, тут их корить не в чем, им нужно жить, существовать, вот. А если ты просто журналист, просто корреспондент, ты просто нанимаешься на работу и, так сказать, работаешь. Редко кто ранее сотрудничали, работая в независимых изданиях, редко кто, так сказать, ушел на какую-то другую работу, поскольку считал для себя очень унизительным работать, допустим, там, в Саратовской панораме или в регионе 64, или еще где-то там в таких изданиях. Нет, ну, я говорю, что корить их не в чем. Человек сам выбирает свою стезю, свою дорогу. Так вот, активизация этой прессы, я не беру телевидение, там все как было когда-то, так и оставалось, за редким исключением отдельных телеканалов, которые потом прекратили свое существование, так сказать, по разным причинам. Вот. Активизация в том смысле, что вся вот эта вот властная жизнь, жизнь власть придержащих, как они себя считают, на самом деле они никакую власть не придержат и не держат. Это не власть. Да? Это какая-то, я не скажу, что уголовная, но околоуголовная среда, где люди, чиновники живут за счет налогоплательщиков, за счет очень широкой части населения, живут на их деньги, да, но при этом абсолютно не обращая внимания на как люди живут, какая у них зарплата, выживают ли они, я имею в виду, прежде всего, бюджетников. Да. Ну а предприниматели, они как собирали оброк всегда, так они и собирают. И при советской власти они собирали с них оброк. Я имею в виду, тогда не было предприятий, тогда было немножко все по-другому, как вы знаете, устроено. Вот. И отдельное, как, о издании, которые сохранились, ну, их можно брать во внимание, конечно, потому что они существуют, они какую-то, может быть, погоду делают, но основную сейчас информационную работу на себя взяли, конечно, интернет-сайт. Интернет-сайт, да? Таковых у нас в области очень много. Среди них самые такие, как они сами себя считают, они на самом деле такие, как мне во время аналитической работы я выяснил. Это самый старый из них, это SARBC, Саратов Бизнес Консалтинг, потом на четвертая власть, Свободные новости, Саратов Ньюс, Саратов Информ, Общественное мнение. Вот. Но говорить о них как о независимых структурах я бы не стал. По какой причине? Среди них есть относительно независимые, ну вот как Свободные новости, которые позволяют там себе в качестве новости включить какие-то вещи, связанные с преследованием штабов Навального, там, или еще каких-то фактов из общей российской жизни. Что касается нашей саратовской жизни, ну, за редким исключением они это делают. А в основном, когда я проводил анализ этих наиболее читаемых, у которых рейтинг высокий, сайтов, то там получается картина, ну, очень такая бледная. 50, а то и больше процентов – это сводки из полиции, МЧС, других структур, это значит пожары, это значит убийства, это значит изнасилование, это значит смерть по неосторожности и так далее. То есть, причем на всех сайтах одно и то же, естественно, потому что источники одинаковые. Вот. Что касается каких-то серьезных проблем в информационном изложении, то такое случается чрезвычайно редко. Чрезвычайно редко. Да? И получается такая вещь, что позиционировать себя независимым, как это делает, допустим, Свободные новости, Общественное мнение, они прямо откровенно себя позиционируют независимыми, и при этом ежедневно выдавать по десятку сообщения о том, где был Радаев, кого он там наказал, кого-то он чему-то призвал и так далее, и так далее. Я считаю, это чистой воды пиар Радаеве, больше ничего. Откуда они берут эту информацию, понятно. Это рассылка этой информации занимается пресс-служба губернатора, она вон и мне постоянно присылает такие сообщения. Вот. Все это ставится для того, чтобы заполнить пространство своего сайта, чтобы выдать в день там, порядка 80-100 сообщений. Вот, вот. Поэтому никакого отношения это к независимости не имеет. А что же мы, я долго думал, как бы вот все это дело сформулировать, обобщить и какой-то сделать типа вывода, что ли. Вот. Ну, сделал я один вывод, я с ним делился в свое время. Но мне показалось очень интересным отослать наши размышления на 100 лет назад, в 1908 год. Жил-был тогда очень язвительный поэт с псевдонимом Саша Чёрн. Я помню, в свое время очень интересно, читал очень много его. Вот, это действительно был человек, ну, как сказать, вот, с такой вот злинкой в этом самом мозгу, и стихивание на эту тему. И вот у Саши Черного есть такое стихотворение, которое называется «На славном посту». То есть речь идет о неком журналисте, который вот считает себя, может быть, считает себя, что он служит обществу, что он выполняет какую-то миссию свою. Вот. Ну, что на самом деле? Я почему... Мне понравилось это стихотворение, потому что я сделал... вернее, увидел ассоциативную связь вот с нашим сегодняшним, с нашими, вот как вы, Ольга Германовна, сказали про этих журналистов, да? Ну, назвали их шлюхи, да? Ну, допустим, давно известно, что журналистика – это вторая древнейшая профессия, да? Мы, помню, в 90-е годы, в начале 2000-х, очень не любили это определение журналистики, да? Почему? Потому что... А мы ушли от этого. Это в советское время это действительно было, действительно налицо. Потом мы как-то по основной массе ушли от этого, да? А теперь мы вернулись опять к этому. Вернулись, да, к служению, так сказать, власть придержащим вот этой вот клике. Вот послушайте, пожалуйста, это стихотворение, и на ваш суд, как вы его оцените, как вы проведете ли параллель с нашим временем или как. Фельетонист взъерошенный засунул в рот перо, на нем халат изношенный и шляпа болеро. Чем в следующем номере заполнить сотню строк? Зимою жизнь в Житомире сонлива, как сурок. Живет перепечатками газета «Инвалид» и только опечатками порой развеселит. Не трогай полицмейстера, духовных и крестьян, чиновников, брандмейстера, торговцев и дворян, султана, предводителя, Толстого и Руссо, Адама-прародителя и даже Клемансо. Ах, жизнь полна суровости, заплачешь над судьбой. Единственные новости – парад и мордобой. Фельетонист взъерошенный терзает болеро. Парад – сюжет изношенный, а мордобой старо. Ну, я могу с вами поделиться своими соображениями. Может, они вам покажутся в чем-то натянутыми, но мне как раз вот из этого стихотворения Саши Черного понравилось определение «парад и мордобой». Ну, наверное, можно было там для начала уйти в начало 1900-х годов, в начало века, да, и посмотреть на политическую жизнь с того времени, социальную жизнь с того времени, да, и вспомнить, что 1908 год, это был вскоре после революции 1905 года, да, со всеми репрессиями и прочим, да. Но а при этом, как вы знаете, что царская Россия очень любила, как вот наша сегодняшняя вот эта клика, любила всякие парады, особенно военные парады, любила вот это вот все такое красивое и прочее, а жизнь на самом деле-то была другая, и люди немножко другим жили, да. И вот это вот определение из двух слов «парад» и «мордобой» я лично перенес на бытие сегодняшней журналистики. Да? Интернет-журналистики, и печатной журналистики, телевизионной журналистики. Парады. Вот они, парады. Да? Мы каждый день читаем приглашения то на какие-то городские выходные, на которые стекаются 40 тысяч человек, чего-то там кушают бесплатно, да, то какие-то забеги, то какие-то, вот детей особенно замучили всякими этими самыми торжествами, даже еще до 1 сентября, да, то день арбуза, то день еще чего-то там такого в разных, да. Вот я все это объединил и определил одним словом. Парады, вот как Саша Черный писал о парадах, вот у нас парад. Мордобой, тут немножко посложнее, да. Ну, мордобой Саша Черный имел в виду, как когда вели себя жандармы, жандармерии, вот это вот всякая охранка, вся это и прочее, да. В наше время мордобой, ну, я бы сказал, что, может быть, и натяжка есть, но мордобоя хватает. Все эти репрессии, преследования, да, все эти, и включая сюда мордобой на бытовом уровне, который описывается журналистами, читаемый там, воткнул нож в живот соседу или зарубил тещу там, или любовницу привел, изнасиловал и убил. Вот. Все это, вот с моей точки зрения, все это, если вот читать каждый день вот эти вот несколько сайтов, как я их читаю, и вот это вот сложить все это в кучу, то получается действительно вот такой, условно говоря, может быть, где-то в кавычках, мордобой. Вот. Вот я заканчиваю. Значит, ну, может быть, какого-то вывода делать и уже и не нужно, потому что он сам напрашивается. Напрашивается в каком смысле? В том смысле, что сегодняшнее бытие сегодняшней прессы саратовской – это бытие, так сказать, того, что тщится, так сказать, представить нашу так называемую власть, на самом деле не власть, а имитационная какая-то когорта, да, тщится представить ее как что-то там делающее, действующее. Вот Александр Дмитриевич нам приводил самое... Пример, сколько там сейчас бедных, насколько больше, меньше стало и так далее. Вот это все, да. Это одна сторона дела. И вторая сторона дела, что проблемы, которые, конечно же, есть, их очень много проблем, да, но от них их просто эта журналистика их не видит она. Не хочет она их видеть, потому что ей говорят, об этом не надо писать. Или даже не говорят, а просто ставят задачу. Да? Такая редакционная цензура без цензуры прямой навязывающей что-то. Это в советское время то же самое было. Вот. Поэтому сейчас, по сути дела, скажем так, ну, как и во всем, как и в экономике, как и в других областях, так сказать, нашей жизни, во всем, ну, с точки зрения демократических взглядов, демократического общества, сейчас, конечно, такой застой. Застой. Изменится это или не изменится, трудно сказать, потому что в России все очень трудно меняется, очень надолго выстраивается, и в жизни одного поколения, может быть, никаких больше изменений не произойдет. Все относится на какое-то неизвестное в будущем время.